Trump.
Часов 8 минут. Продолжается наш эфир. Сегодня программа «Дифирамб». Вот плавно от Пушкина переходит к другому поэту, которого мы лишились на прошедшей неделе. И вот буквально на днях состоялось прощание с Андреем Вознесенским. Сегодня мы решили вспомнить Андрея Андреевича вместе с моим гостем, замечательным актером Вениамином Борисовичем Смеховым. Здрасте, Вениамин Борисович.
Здрасте, дорогая, замечательная Ксюша.
Я думаю, что будет правильно, если мы начнем нашу сегодняшнюю встречу с голоса Андрея Вознесенского. Послушаем стихотворение в его исполнении, авторском, а потом начнем наш разговор.
Достигли ли почестей постных? Рука ли гашетку нажала? В любое мгновение не поздно. Начните сначала. 12 часы ваши пробили, но новые есть обороты. Ваш поезд расшибся, попробуйте летать самолетом. Вы к морю подходите запросто, спине вашей зябко и плоско, как будто отхвачена заступом и брошена к берегу прошлое. Не те вы учили алфавиты, не те вас кимвалы манили, иными их быть не заставите. Ищите иные, так Пушкин порвал бы, услышав, что не ядовиты анчары великой четве растишья. И начал сначала. Начните с бесславья, с безденежья. Злорадствует пусть и ревнует былая твоя и нездешняя. Начните иную, а прежняя будет товарищем. Не ссорьтесь, она вам родная. Безумие с ней расставаться. Однако вы прошлой любви не гоните, вы с ней поступите гуманно, как лошадь ее пристрелите. Не выжить не надо обмана.
Андрей Вознесенский. И напомню, что сегодня в студии Вениамин Смехов. У нас идет трансляция в интернете, поэтому, если вы хотите посмотреть на замечательного артиста, то милости просим на наш сайт. Там вот как раз мы и находимся в прямом эфире. Напомню также номер СМС +7 985 970 45 45. Можно присылать свои вопросы Вениамину Смехову. Но тут надо все-таки учитывать контекст, поскольку, как я понимаю, Андрей Вознесенский – это особое имя и для личной биографии Вениамина Смехова, и для истории театра на Таганке. Потому что я вспоминаю, как вы писали в своей книжке «Театр моей памяти», по-моему, называется, о том, что с Интимиров, по сути, началась ваша совсем другая жизнь актерская. Что, да, действительно такой преломный был момент?
У меня есть сомнения исповедоваться по своему поводу.
Но это важно.
Потому что Вознесенский обнимает своим влиянием, вниманием и необычайностью большое количество, может быть, гораздо более достойных, чем я, людей, или всех, кто попал под в эту инфицированную зону. Вот эта зона началась в театре на Таганке, началась с того, что Юрий Петрович Любимов заявил просто чуть ли не с пеленок нашего репертуара, да, «Добрый человек» из Сизуана, начали работать над спектаклем «10 дней, которые потрясли мир», и уже появилась идея сделать Вознесенского, и тут же страх, что запретят, что конная милиция, что будет что-то такое, что в результате кончится, в результате закончится Таганка. И начались репетиции по углам Таганки. И вот это, конечно, время незабываемое, потому что мы не знали своей судьбы. Никто не знает своей судьбы. Знали только, что это оглушительный успех доброго человека. А что будет дальше там? Даже почтенные артисты говорили там, ну, 5 криков, 6 хрипов, 6 гитар, там, это не актерство, это Любимов, который за неимением Мейерхольда, там, мало ли чего плели. Все, что будет потом Таганкой, той самой Таганкой, которая вошла уже, наверное, в мировые антологии театральные, это все началось с Брехта, потом такая просторная, роскошная мастерская Любимовского театрального безрассудства. Это 10 дней, которые потрясли мир, которые относились к революции духа, а не к Октябрьской, что очень хорошо поняли начальники и пытались и это запретить. Цитаты из Ленина выбирались такие, что им было не очень приятно. А следующий номер – это Андрей Вознесенский. И мы...
65-й год. Yeah.
Это конец 64-го, когда мы начали репетировать по углам, и Любимов настойчиво нас требовал следовать запятым. Кто-то его этому научил, это было неправильно. Мы следовали запятым и паузам в речах наших поэтов. А они Таганку почему-то стали предпочитать с самого рождения театра. И вот... незабываемо. То, как они держат паузы, то, как они монотонны. Это уже любимый текст Анны Андреевны Ахматовой, что стихи спасает монотон. Это музыка, это не проза. И вот следом шел спектакль «Павшие живые». И в недрах всего это, всей этой гущи наших поэтических забот и вдохновений Юрия Петровича и его молодой команды были, конечно, голоса поэтов, от которых мы заражались этой необходимостью. Первый поэт, первый звук, первая любовь – это был, конечно, Андрей.
Он, кстати, принимал же участие в спектакле в «Интимерах».
Да, вообще началось это все не с этого. Его бы запретили спектакль, поэтому схитрили, придумали. А опекунов было много. Это и Академия наук, Дубна, ядерщики, и Петр Леонидович Капица, и Флеров Георгий Николаевич, и так далее. Это все были люди, уже пораженные, так сказать, интересом, мягко говоря, или любовью к Андрею. В это же время началась эпоха Озы, то есть он сочинил эту небывалую поэму, всю, значит, перевернувшую какое-то там ретроградское или рутинное значит, отношение к поэзии, посвящено было Зое Богуславской.
Вот это то, что вы сделали с Высоцким.
И то, что мы делали в спектакле, это сначала называлось «Поэт и театр». Это вечер в как-то фонд мира. На эту удочку, конечно, попалось начальство, отменить не могло, конной милиции не было, но было очень много народу. И это было 20 января 1965 года. Это рождение поэтического театра Любимова. Потом уже были замечательные спектакли Юрия Петровича о Пушкине, о Маяковском, о погибших поэтах. Но все-таки это был первенец. И 20 января, дрожа, как цуцики, мы появились на сцене. Сначала Любимов объяснил, что великая драматургия – это была драматургия поэта. И в России Островский, Пушкин, Грибоедов – поэты. А теперь сцена заговорила языком презренной прозы. Замечательно, говорил Юрий Петрович. Потом Андрей что-то говорил, и я помню, Андрей сказал, поэзия идет на сцену, а боком прокрадывается Витя Боков. Там в это время шел поэт Боков. И вот там все, Марлен Хуциев, Женя Евтушенко, Эрнст Неизвестный, какие были гости, Белочка Ахмадулина, «Жми, Белка, божественный кореш». И, кстати, это стихотворение, это зеркальное стихотворение Пастернаковского. «Нас мало, нас может быть четверо», а заканчивается «Нас мало, а ты божество, и все-таки нас большинство». Вот это сейчас воспринимается, как всегда, после физического ухода поэта, это сразу возносится к облакам. Ну, для тех, кто, конечно, чуток и внимателен. Короче, антимиры произошли после этого вечера в фонд мира. Любимов потрясающий борец за собственный язык театра. Поэтическое представление сделал новым жанром. Потом были поставлены зримые песни у Товстоногова. Потом в Польше я видел, как вслед за Антимирами вырастают спектакли, посвященные Акуджаве и Есенину. Ну, в общем, было много всего, и сегодня это нормальный язык сцены, когда говорят языком поэзии. А у нас были и танцы. И какие это были же из Большого театра, «Хвилиани».
Вот в этом спектакле?
В этом спектакле ставили рок-н-ролл. Угу. Мы танцевали, значит, с ребятами. И пантомима, куда в дни болезни великой пантомимистки Аиды Черновой на ее место встала Алла Демидова, и вдруг это был вечер, когда Алла
в черном трико
рядом стояла Ленка Корнилова, которая шептала: «Какая модная фигура!» И все, вообще такая... Знаете, недавно ушел из жизни мой любимый однокурсник, гениальный человек просто, и артист чудесный, Юра Овшаров, педагог Щукинского училища. Я помню, когда он посмотрел спектакль, он говорит: «Это драматургия, здесь есть главный герой». Я говорю: «Кто?» Он говорит: «Дружба». Говорит: «То, как вы сидели на сцене, слушали каждого выходящего на эту белую, роскошную, белый этот какой-то параллелепипед из спектакля «Герой нашего времени». Все было заемное. И костюмы из «Доброго человека», и это все на один раз. А потом оказалось, более 800 раз прошел этот спектакль.
15 лет шел, да?
Из них я сыграл 700, за что меня наказывали стихами и издевательствами мои актеры.
А вот слушайте, а сам Вознесенский-то, он же, наверное, не все 15 лет выходил на сцену в этом спектакле. Там какое-то время он участвовал.
Он выходил только на спектакле «Поэта театр» один раз, а потом по приезде. Скажем, во Флоренции «Наводнение», и он со свежим стихом и с выпученными от изумления глазами, как стиляги, хиппи спасали Уфицы, великий музей, написал потрясающее стихотворение и нас всех, значит, вот так вот возбудил, вышел на сцену в конце и прочел только что написанное. Когда он появлялся, мы его выводили на сцену, естественно, он сам с удовольствием это делал. И это был большой роман, конечно, роман с Вознесенским. Думаю, что он воспитывал нас и как бы пополнял наши фонды интеллектуального и формального подхода к искусству, возрождал то, что было в сталинское время уничтожено, это гениальную эпоху русского авангарда, а это для него было, конечно, как ни для какого поэта. Вот. И Андрей выходил нечасто, в основном на юбилейные спектакли. Угу. Говорю смело, потому что собираюсь тут же похвастаться, Ксюш. Потому что когда был 200-й спектакль, после юбилея мы оказались, конечно, в ресторане. Андрей был щедр, как никто. И уж накормил, напоил всех антимировцев во главе с Юрием Петровичем, который не очень-то расщедривался на банкеты. А тут, значит, это, и мы вышли на улицу, за углом такси, мы стоим, моя первая жена Алла, и мы стоим с афишей. И я говорю: «Андрей, ну, у тебя еще остались силы на поэтические шедевры?» Он говорит: «Запросто». И написал: «Вене и Али, не на Бениале, а на стоянке такси, мерси». Прошла эпоха. И у него дома мы снимаем в Переделкино с моей Галкой, снимаем театр моей памяти. Перерыв. Я смотрю, афиша, «Антимиры». Мы об этом говорим в передаче «Театр моей памяти». А он говорит: «А я тебе какие-то стихи писал». Я говорю: «Да, ты вот такие написал мне. А самое интересное, ты мне написал вот это, вот мне очень нравится. Вене и Али». Посмотрел на Галку и говорит: «Я переписываю эти стихи. Вене и Гали, не на Бене и Али». Говорит: «Ты как хорошо женишься для поэтов». Вот. А на 300-м он вышел на сцену, конечно, это был бум. Что вы вообще... Это, Ксюша, зря вы меня сюда пустили, я буду долго говорить. Физики, вообще умнейшие люди торчали так на спектакле, смотрели по стольку раз, воспитывались мифисты, фистехи, МГУшники, МАИшники, держали оборону, значит, чтобы первыми прорваться, и смотрели по 100-200 раз, и знали, как мы с Высоцким в «Озе», это самая большая была, был эпизод, где мы вдвоем, я под Вознесенского, Володя под Циника, а нафига? Все это, значит, исполнялось. Это был замечательный и справедливый успех. А, значит, потом мы получали письма, где нам рассказывали, когда мы вот эту интонацию так, а эту, как за музыкальным инструментом следили за антимирами, совсем не глупые люди.
Да, когда, вот... простите, появилась его знаменитая надпись на стене кабинета любимого «Все богини, как поганки, перед бабами стаганки». Это же Вознесенского автограф, да?
Да, идея, не знаю, кто ее принес, может быть... Кто-то из друзей, типа вот Владимира Яковлевича Лакшина, который был в гримерной у Сережи Юрского и Олега Басилашвили, где первыми освоили эту премудрость. И Юрий Петрович, а может, Андрей Андреевич сам взял и расписался так, что места другим уже не оставалось. Что самое... размашистая надпись.
Она все на всех фотографиях видна.
Все богини, как поганки, перед бабами стаганки. А потом следующее, между прочим, в тот же месяц, по-моему, это был все-таки 67-й год, великий русский артист Смоктуновский написал там 4 «у», как ново, удивительно, там что-то такое. Потом изумительная надпись Арбузова. По-моему, здесь будут грозить шведам. Или отсюда будут грозить шведам. И Шостакович, и все. Но первым был Андрей. Вообще он был первым. Он не хотел быть лидером. У него не было этого свойства. Вот скорее у Жени Евтушенко это есть. И это сочетается с его большой и настоящей поэзией. А у Андрея он почему-то выскочил на эстраду. Это время его вытолкнуло туда. Ни он, ни Белла Ахмадуллина. Они были вполне, так сказать, нормальные поэты. Потому что поэты, эстрада, все-таки это чужое. Это время. Ну, что делать, если у нас все самодеятельность, кроме культуры? Поэтому время, когда пытались что-то наладить в очередной раз, поэты выскочили в первые роли.
Их так мало оказалось. Оказалось, что вот это была такая эпоха поэтического бума, вот 60-е годы. Оказалось, что на всех углах поэты читали свои стихи. А когда вот так исчезают люди, то, в принципе же, по пальцам можно перечесть, кто эту эпоху, собственно, олицетворял собой. Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Ахмадуллина, Роберт Рождественский.
Много Чухонцев. И мы назовем все равно очень много. Те поэты, которые у Твардовского проходили вот какое-то крещение. Поэты в журнале «Юность». Вот были два у нас главных журнала.
Но те, которые выступали на публике, как вы говорите, кто выходил на сцену, на эстраду.
На публике, конечно, это четверка.
Четверка.
Плюс Булат, конечно, старший. И Виктор Боков, и Наровчатов, и Смеляков, и Луконин, и Межеров, и Самойлов, и Слуцкий. Но это же другое поколение.
Другое.
А это поколение, которое провидчески в кино снял наш любимый Марлен Мартынович Хуцеев, вот, и в политехническом, оно, конечно, символизировало. Это поколение символизировало. Я не знаю, 60-е или 70-е годы, но эта область вся была так или иначе пропахана вот этой влиянием поэзии.
А что вы читали в «Антимирах»?
Я читал, ну, вообще, вы меня сейчас поранили вопросом, Ксюша, и мне неловко перед прекрасными слушателями говорить о себе, но, значит, я тогда хочу, несколько теплых слов, да. Значит, во-первых, если бы не «Антимиры», я бы не стал актером.
Ну, я же с этого начала, вы так сразу заскромничали, ну, это правда же, конечно.
И в «Антимирах» просто Любимов меня увидел, даже он потом говорил, что Константин Михайлович Симонов и Арбузов с разных сторон ему на меня указали. Потом я от них самих это услышал, потому что я больной поэзией и считаю, что и театр это, лучший театр это поэзия. Поэзия это музыка, музыка и так далее. Выше ничего нет. И когда в «Антимирах» я прочел «Париж без рифм» Зиной Славиной, актрисой номер один, великой трагической актрисой России, а тогда просто первой актрисой доброго человека и театра. И когда вслед за этим где-то шли еще какое-то, что я читал там, или танцевал, как мы все, или пел, а потом с Высоцким отрывки из поэмы «Оза». Могу вам сейчас настучать на первых лиц государства. Я узнал от ректора МГИМО, почтенного и замечательного дипломата, о том, как его однокурсник Сергей Лавров разучили, посмотрев антимеры, разучили эти наши ОЗУ эту, и потом все 5 лет, пока учились, один назывался Смехов, а другой назывался Высоцкий. Потому что это был главный... И эти номера из ОЗУ, они по всей стране шли. Похвастался? Похвастался.
Похвастались.
А что касается моего персонального, так сказать, выхода, это был, конечно, политехнический. Андрей всегда заканчивал спектакль, если он выходил на сцену, этим... Ну, совершенно легендарным и прекрасным стихотворением. И как-то я у него выпросил. Это уже было, когда я единственный сыграл там 400. И вот на афише и Валера, и Володя, то есть и Золотухин, и Высоцкий мне смешное что-то написали. 4. А, только Венька нету слов. 400 рожил антимиров. Это Высоцкий и Валерий. Вот. А Андрей разрешил, чтобы я заканчивал спектакль. Политехнически.
Давайте мы сделаем так. У нас сейчас новости будут, а после новостей я все-таки вас заставлю, Вениамин Борисович, прочесть. Пожалуйста. Я же знаю, что вы прочтете.
Обязаны. Тем более я в этот горестный день прочел. Оно звучит совершенно символически.
Да? Давайте тогда после новостей прочтем стихотворение политехнически.
Да, хорошо.
Да, а потом
спасибо.
Еще поговорим.
Дифирамб.
Об Андрее Вознесенском говорим мы сегодня с Вениамином Борисовичем Смеховым. Ну, давайте, как вы и планировали, ужасно хочется услышать стихи, Вениамин Борисович. Ну, сделайте это для нас.
Иногда бывает, что на каких-то моих вечерах у меня довольно много программ разных, когда нужно связать любимовский театр вчерашний день и сегодняшний, особенно вот сейчас, когда я завалил совершенно любовью к новому поколению поэтов, которых вот увидел у Эдуарда Боякова в Перми на фестивале, и еще поеду туда. Это замечательные поэты, молодые. Там самая молодая Вера Полоскова, вы знаете.
Они, кстати, выступают часто в его театре, в практике в Москве.
И я там среди них выступал. Ну, в общем, так получилось, что нечаянно омолодился за счет совершенно лестного отношения. И вот тогда звучит вот это стихотворение. Я скажу вам, Ксюша, 2 слова. Когда Таганку запрещали везде, да, правда, и вдруг на радио, благодаря авторитету Вознесенского, нас с Зиной Славиной допустили к микрофону, и мы читали «Париж без рифм». После этого должен был выступать Вознесенский. И потом дальше во многих наших концертах надо было отхохмиться как-то, когда там все серьезно и так далее. У каждого были свои шуточки, а у меня было вот про это рассказ и про то, что Вознесенского не оказалось. Он протек куда-то. Это же поэт, говорю, он куда-то за рифмами в Гонолулу или в Новосибирск свалил. И поэтому я успокоил режиссера, я говорю, я за него прочитаю. До прихода в театр Филатова я был главный пародист Андрея. Потому что я в ОЗИ начинал. И там читал: «В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной» и так далее. А потом это Леня сделал гораздо лучше. Так вот, я прочел политехнически как бы голосом Андрея, но потом его отыскали в Переделкине и вернули на место. В политехнический, по снегу фары шипят яичницы, милиционеры свистят панически, кому там хнычется, в политехнический, ура, студенческая шарага, а ну шарахни по совмещанам свои затрещины, как нам ошанины мешали встретиться, ура вам, дура, в серьгах, будильниках, ваш рот, как дуло, нацелен бдительно, ваш стул трещит от перегрева, умойтесь, туалет налево, ура, эстрада, но гасят бра, и что-то траурно звучит, ура, 12 скоро, пора уматывать, как ваши лица струятся матово, в них проступают, как сквозь экраны, все ваши радости, печали, раны, вы третья с краю, с копной на лбу, я вас не знаю, я вас люблю, чему смеетесь, над чем взгрустнете, и что черкнете, косясь в блокнотик, придут другие». Еще лиричнее, но это будут не вы, другие, мои ботинки черны, как гири, мы расстаемся, политехнический, нам жить недолго, суть не в овациях, мы растворяемся в людских количествах, в твоих просторах, политехнический, невыносимо нам расставаться, ты на кого-то меня сменяешь, но понимаешь, пообещай мне, не будь чудовищем, забудь со стоящим, ты ворожи ему, храни разиню, политехнический, моя Россия, ты очень бережен и добр, как Бог, лишь Маяковского не уберег, поэты падают, дают финты меж сплетен, патоки и суеты. Но где б я ни был, в земле, на Ганге, ко мне прислушивается магически гудящий раковиною гиганта большое ухо политехнически.
Браво.
Браво Вознесенскому.
А ведь был и второй спектакль. Судьба его совсем какая-то печальная. Да. «Берегите ваши лица». Это 70-й да. год. Он успел же пройти какое-то количество
раз
или нет?
Это время постановки «Гамлета». И в это время вдруг идея открытой репетиции, как придумал Юрий Петрович, вообще новости жанров приходили как-то действительно с Вознесенским. И когда, значит, собрали последний, замечательный, вот «Провала», прошу «Провала», mm-hmm. «Ни слава, ни коровы», или «Не пишется душа нема», и вот и эти, и какие-то его поэмимы, сам он придумал для наших чудесных пантомимистов, вот, и нас пятеро, по-моему, сидели на жердочках, вот на этих подъемниках, где обычно висят декорации, их чудесный художник Инар Стенберг, который и «Антимиры», и «Послушайте», он был художником до прихода гения сценографии Давида Боровского, mm-hmm. вот, из семьи, из плеяды, да, Стенбергов. Инар нас рассадил как ноты в черных трессах, в черных, значит, этих самых одеждах, мы сидели на жердочках. Каждая своя нота. Значит, Высоцкий, Золотухин, я, Юра Смирнов. Вот. И исполнялись... Да, и по-моему... Да, и Зина Славина. И там это все исполнялось по-своему, и Любимов с места, значит, он очень не любит возвращаться в актерскую профессию, так что надолго погружался в монологи о том, как надо играть, что надо читать. Все это было чудесно. Рядом сидел Андрей, мы это играли, и в начале где-то, оправдывая ноты, Володя сочинил, и Андрей разрешил. Значит, и Володя свою песню...
«Охота на волков»?
Нет.
Она тоже там звучала.
Я все ноты от и до. Я изучил все ноты от и до. И вот это Володина, а в самой развязке спектакля, конечно, посвященная нашей глубокой советской ненависти к американскому империализму по поводу ихних волков и ихних красных флажков, что было прозрачно, конечно, для всех.
Не на тех напали, это
Володя,
называется.
Володя сразу все исполнял свою совершенно гениальную песню. Мы стояли спиной к зрителям, и это была красивая мизансцена, и Володя пел эту песню. И была генеральная репетиция, и шквал народу, и потом был спектакль, и потом был банкет. На банкете Вознесенский выглядел победителем и сказал, что было 20 профессоров из Америки, которые тоже были потрясены, не зная ни слова по-русски. Кто-то знал, там кто-то не знал, неважно, но счастье. И этот спектакль пойдет. На завтра «Голос Америки» что-то такое ляпнул и вызвали. И кто-то, кого Вознесенский позвал из ЦК, свой человек. Они же все знали, кто там свой. Этот свой настучал куда надо, и спектакль был с треском запрещен. И это был еще случай, когда над Любимовым хорошо поиздевались в органах власти.
А что инкриминировали? За что?
Ну, антисоветчину, наверное.
А в чем она выражалась?
Как-то...
В только Высоцком?
Он неправильно воспитывал Любимов нас совершенно. Совершенно не по законам ЦК ВЛКСМ, и поэтому это главное ему вменялось. А что касается Высоцкого, естественно, но они это не называли. Зачем им это говорить? Это и так понятно.
Ну, подождите, а если, допустим, убрать Высоцкого, две песни, без него, без песен?
Они не позволили даже торговаться.
То есть даже никаких условий не ставили,
нет,
да?
Нет, вот спектакль послушайте, а такой следующий программный спектакль по Маяковскому, вот там шла торговля, там каждый год по словечку, а Любимов вставлял еще какое-то, а потом как-то умел так произнести какое-то хрестоматийное стихотворение, что оно оказывалось все равно антисоветским, условно говоря.
Угу. И сколько он прошел? Вообще не прошел, что ли, ни разу?
Нет, только... он трижды прошел. Пишут трижды. По-моему, это было всего два раза, но это не важно. Он прошел несколько раз, и потом, значит, вот захлебнулся дальше. Уже он удостоился песни Володи Высоцкого, посвященной Андрею Вознесенскому, и «Что мы не уберегли наши лица». Об этом часто говорили. Но зато вышел «Гамлет». В это же время. Это были мы все, кто готовили «Гамлет».
Ну и дальше, смотрите, это только 70-й год. Вознесенский только начинался в театре на Таганке, как и театр на Таганке, только вот первые там пятилетки.
64-й год мы родились, в 65-м в январе начались антимиры. А закат антимиров – это уже где-нибудь, наверное, 79-й. Да, в 79-м году в Минске. Мы же играли антимиры ночами, в 10 вечера. И это было, конечно, сложно. После «Павших и живых», которые шли там полтора часа, допустим, а потом «Антимиры», сдвоенные спектакли. Вот. И помню, что я... Любимов просил меня иногда, так сказать, он делегировал мне какие-то свои, значит, вот, просьбы. Я Образцова вел по... кабинету, он смотрел надписи, значит, я знал, что нужно его попросить, между «Павшими» и «Антимирами». И вот он расписался как-то очень красиво, Сергей Владимирович, очень изысканно, и в меру этой изысканности должен был похвалить наших пантомимистов. И потом вдруг сказал, что у него аллергия, не аллергия, я впервые услышал это слово, идиосинкразия к декадансу. Вот. Ну, такие нечаянные воспоминания, они не важны.
Ну, а дальше важно, как-то ваши жизни пересекались с Андреем Вознесенским?
Очень много. И с Андреем, и с Зоей. Нас наградил Андрей и Зоя с Володей Высоцким тем, что позвали к себе. И, может быть, вот там, на панихиде, когда мы говорили с бедной Зоей, она мне напомнила, что в 65-м году, когда совершенно триумфально прошла «Таганка» в Питере, во дворце первой пятилетки, где до нас восторжествовал «Современник», а потом мы, это было такое признание, как печать настоящей столицы Российской империи, все сделано в России, и антимиры пошли, так же, как «Добрый человек» начался именно с гигантского успеха там. И вот «Антимиры» как-то непонятно, вроде и не спектакль, но что там, читают стихи, подтанцовывают все. Ошеломительные успехи в Питере тоже. И вдруг Зоя напоминает, что в это время, после развода с мужем, она получила возможность, и это была помолвка в Питере после «Антимиров». Это для них семейное, так сказать, это торжество. А после этого они пригласили двух актеров из «Антимиров», хотя они уже знали, что я-то нормальный средней руки актер, а вот Высоцкий – это, слава богу, большой поэт. Ну, там, с осторожными какими-то формулировками, но все равно он был признан и знали, кто такой Володя. Но мы были приглашены оба. Я с женой, Володя с женой, но пришел с Гариком Кохановским, своим чудесным другом юности. По-моему, Володя отвечал за черную икру, купил килограмм. Это была дешевка, только надо было достать. Я тоже за какие-то лосося. В общем, у каждого было. А мы еще какие-то фамильные, те самые вилки-ножи. Ну, неважно. Короче, это был Новый год, абсолютно незабываемый. Я его уже там описал в книжечке. И тогда же, или гораздо позже, наверное, Андрей, получив первую свою пластинку большую в Париже, он подарил нам. И мы тоже с Володей пришли туда, на Котельническую набережную, в этот высотный дом, где с одной стороны Евтушенко, а с другой Вознесенский, а между ними Галина Уланова. Это я так условно говорю, но правда, они все там жили. Остальные все были члены ЦК и КГБ, опять условно говорю. Но это самый большой дом, а внизу Элизион, угу. Как намек.
Вот смотрите, в фильме «Петя Шпатенек», про который я вам говорила, обязательно посмотрите, я думаю, что я не буду его показывать еще по телевизору. Там есть несколько кусочков хроники, но не той, к которой мы привыкли. Обычно показывают два куска из фильма Хуциевского «Застава Ильича» и второй кусочек хрущевскую всю эту историю в Кремле. А здесь показали кусочки из семейного архива, судя по всему, когда вот на эту домашнюю камеру какая-то компания, судя по всему, Переделкина, в качалке, в кресле раскачивается такой томный Андрей в белом свитере, а рядом что-то пританцовывает Зоя в каком-то таком белом, очень симпатичном платье. Я подумала, что, наверное, все-таки какие-то вещи, они не меняются в человеке. Вот, казалось бы, это там было там сколько лет назад, когда ему там было 30, 25, там, не знаю, и сейчас, когда за 70, что-то сохраняется из молодости, что-то остается в человеке, это угадывается, даже когда человек стареет. Вот на ваш взгляд, меняется сильно человек?
Человек для себя же не меняется, это его медицина заставляет верить в то, что ему уже не 25. И, конечно, это соединение мужчины и женщины – это очень важно для сохранения правильного возраста. И, конечно, Андрей знал, как ему повезло, и Зоя, конечно, человек неустанный и очень умной заботы и о нем, и о его присутствии в мире нашего искусства.
Иногда там же казалось... друзья общие, у них же не было отдельных друзей, как я понимаю.
Конечно,
да.
Я помню юбилей Антимиров, когда не мог быть Юрий Петрович, потому что в этот день умерла его мама, и Антимиры прошли как-то по-другому, чем всегда, но уже был заказан стол в Доме литераторов, и мы были несколько артистов Таганки, по-моему, Боря Хмельницкий, конечно, Володя Высоцкий, наверное, Алла Демидова, и вот там был Левчев, болгарский поэт, молодой, но уже очень знаменитый. Там были друзья из Грузии, по-моему, был Михаил Квлевидзе, замечательный поэт и переводчик, и были Майя Туровская, была Инна Вишневская, то есть были постоянные друзья, Майя Плесецкая, Родион Щедрин. Это был круг, конечно, их общий, и тем более Зоя сама, она известная и успешная литературовед. Я-то вообще ее узнал как специалиста по Леониду Леонову когда-то. Вот. Ну и Маяковский, конечно, был важным звеном, и наше пересечение у Лилии Юрьевны Брик в Переделкине. Вот. Встречи, конечно, в основном связаны были с Таганкой и с поездками. Например, мы вырвались с Галкой, до сих пор непонятно, как нам удалось, в частную поездку во Францию, когда Любимов уже был вынужденным эмигрантом. И вот тогда в Париже, узнав, что мой друг Коля Караченцев торжествует на сцене театра Пьера Кардена...
Это когда они Юнона и Авось возили,
да? И мы пришли в тот день, когда Марк Анатольевич был озабочен предложением еще играть. А Карден им, видимо, заплатил еще суточный, потому что мы-то жили не на гонорары, а на суточные за границей гонорары. Получала советская власть в лице не знаю кого, или в лице, или тоже не знаю. Но мы увиделись, и я увидел Андрея, стоящего рядом с Пьером Карденом, в абсолютно одинаковых шарфиках. Вот, и Андрей познакомил меня с Пьером, очень удивился моим визитом с молодой женой, но потом понял, что это входило в программу его жизни, вот как вы, собственно, песни, стихи, с которых началась наша с вами встреча, об этом же. Это любовь, это, конечно, сердце всего, как было сказано классиком. Вот, значит, встречи были. Кажется, я ответил или не ответил на ваш вопрос.
Что-нибудь еще? Пожалуйста.
Ксюша, наверное, нет. Наверное, я не осмелюсь. Читает. Если бы я взял книжечку, я бы прочел то, что я знал. Я так не могу. А хотите на выбор что-то оттуда?
Да.
Вы знаете, я вам скажу так. Все-таки я вам рассказывал о своем полуобморочном, в хорошем смысле слова, состоянии, когда я приехал на праздник поэзии в город Пермь. Вот там совершалось...
Про молодых, про современных.
Да, и там совершалось это чудо. И я набрал 10 стихотворений из тех, кто присутствовал, а перед этим читал Пушкина, не знаю, Вознесенского, Маяковского, Сашу Черного. Как потом хорошо звучал. Я еще, знаете, скажу, что я плохо понимаю, наверное, поэзию. Я не поэтовед, я обожатель.
Как вам не стыдно? Это говорит человек, который просто сам по себе поэзия.
Я обожатель. Я поэт только двух произведений. Одна называется «Али Баба и 40 разбойников», а другая «12 месяцев танго». Но об этом вы еще не знаете.
Знаете, вот.
Под музыку польского танго я сочинил «От января до января». О, ну это большое произведение. А мы успеем? У нас есть время еще?
У нас 6 минут, 5 минут. Дайте посмотрите.
Давайте я на выбор. Назовите страницу.
Ой, страницу? Ну, не знаю. 43.
О, какая молодец. Правильная страница. Ой, да.
Что там?
Да, нет, это замечательно, это финал одной из лучших поэм Андрея, да? Это «Мастера», по-моему. Да, «Мастера». Вообще, это я читаю, 43-е.
Да,
«Реквием». Вам сваи не бить, не гулять по лугам, не быть, не быть, не быть городам, узорчатым башням в тумане не плыть, ни солнцу, ни пашням, ни соснам не быть, ни белым, ни синим, не быть, не бывать, и выйдет насильник губить, убивать, и женщины будут во врагах рожать, и кони без всадников мчаться и ржать, сквозь белый фундамент трава прорастет, и мрак, словно мамонт, на землю сойдет, растерзанным бабам на площади выть, ни белым, ни синим, ни прочим не быть. Ни в снах, ни воочию, нигде, никогда. Врете, сволочи! Будут города над ширью вселенской, в лесах золотых. Я, Вознесенский, воздвигну их. Я парень с Калужской, я явно не промах. В фуфайке колючей с хрустящим дипломом. Я той же артели, что 7 мастеров. Бушуйте в артериях 20 веков. Я тысячи руки руками вашими, я тысячи оки очами вашими. Я осуществляю в стекле и металле, о чем вы мечтали, о чем не мечтали. Я со скамьи студенческой мечтаю, чтоб здания ракетой 100-ступенчатой взвивались в мироздание. Неправильно прочел. Я со скамьи студенческой мечтаю, чтобы здания ракетой 100-ступенчатой взвивались в мироздание. И завтра ночью блядскую в 0:45 я еду братскую осуществлять, а вслед мне из ночи окон и бойниц уставились очи безглазых глазниц. 1959.
Обалдеть просто. Какой год? 59-й?
В 59-м. Одно из первых вообще настоящих и очень больших. Знаете, я вам скажу, когда на «Антимиры» Володя Войнович позвал своего друга Владимира Корнилова, замечательного поэта, скромнейшего, прекрасного, а потом и прозаика, и диссидента, там, все, его уже нет на свете. Слава богу, жива Лариса, и дочка его Даша. И вот когда Володя Корнилов, беспощадный человек, к Маяковскому беспощадный, к Вознесенскому беспощадный, Евтушенко свой, а вот Вознесенский, а Володя Войнович говорит, пойди посмотри, поезжай. И после этого у нас дома Володя и Лариса, а он, вообще говоря, фронтовик, он из всех молодых поэтов был, застал войну в последний год, чудесный поэт. Володя говорит, ну, не люблю я его. Ну, я говорю, а объясни, пожалуйста. Да не могу я объяснить. У Евтушенко все равно все окончания репризные, а у Вознесенского поэзия. Я говорю, так ты хвалишь его? Ну да, но он сам по себе не очень мне, но он другой, чужой. Веня, ну как это? Это только гениальный может написать. Вы, Америка, спрошу, как идиот. Она сядет, сигаретку разомнет. Мальчик скажет: «Ах, какой у вас акцент! Закажите мне мартини и абсент». А в глазах тоска такая, как у птиц. Этот танец называется стриптиз. То есть, я впервые услышу слово органика. Угу. Непридуманная рифма. Она упала с неба. Вот это признание человека такого ранга для меня было очень существенным. А это меня воспитывало.
Я вот на вас смотрю и думаю, все-таки какой я счастливый человек.
А я на вас смотрю и думаю: «Господи, я занимаю время, все не ладно».
Я видела «Антимиры». Представляете? Я видела «Мастера Маргариту». Я была в политехническом и слышала Вознесенского, когда я в школе училась. Мы с родителями ходили.
Молодцы.
И на вас сейчас смотрю и вижу, что когда вы были с черной челкой, которая вот так непослушная такая, все время назад закидывал.
Молодые.
Так здорово. Вообще, все совсем не так сейчас. Совсем.
Все так.
Ужасно.
Поезжайте.
Ужасно все.
Поедем, послушаем новых поэтов.
Я вас люблю. Спасибо вам большое.
Я вас люблю, спасибо вам.
Пока.